В ефірі радіо «Еммануїл» розпочинається програма «Світлі гості» на Світлому радіо. Це час, коли наші гості ділитимуться з вами своєю життєвою історією, досвідом та переживаннями, свідчитимуть про великі справи і чудеса Божі.
Приветствуем всех, кто слышит нас. Это программа «Светлые гости» на Светлом радио. И в нашей студии пастор Церкви Слова Веры Юрий Стогниенко. Юрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Между Черкасами и Стокгольмом. Вот с чего я хотел бы начать. Мы немножко разговаривали, и я сказал, вы частенько бываете в Европе, на что Юрий ответил, нет, я частенько бываю в Украине. То есть когда-то из Украины я ездил в Европу, теперь из Европы наезжаю в Украину. Как это
именно
все
так
произошло? Как такое происходит вообще?
Я являюсь старшим пастором церкви Слова Веры в городе Черкасы, и уже 24 года этой церкви будет в этом году. Но последние три года я большую часть времени нахожусь в Стокгольме, в Швеции, и являюсь также пастором Церкви Слова Веры в городе Стокгольм. Сегодня есть очень много людей, которые вынужденно, не вынужденно, кто-то раньше, кто-то позже оказались в Европе. Очень много людей русскоязычных. И многие из них, они не знают Бога. И на самом деле очень, ну, большая Божья нива находится там. В самом начале церкви, еще больше 20 лет назад, прочитал слова апостола Павла о том, что через Иисуса Христа мы получили благодать и апостольство, чтобы покорять вере народы. И я думал, что это будет каким-то образом происходить непосредственно в самой Украине. В то время в нашей церкви появился один американец, и также один чернокожий парень из Руанды. Я думал, вот как раз-таки начало исполняться это мое такое откровение. Но прошло много лет, и когда я впервые поехал в Европу, я приехал просто посмотреть, как там, что там, у меня не было никаких мыслей, планов. Я увидел, что очень много людей есть там, которые не слышали Евангелия, и есть немало людей верующих, и у них нету церкви. И я увидел просто огромную нужду. Я даже был очень сильно удивлен, почему до сих пор никто туда не приехал. И какое-то время я даже пытался что-то там начать и передать кому-то, и все-таки оставаться пастором в Украине.
То есть вы служили на два фронта?
И там, и там, да.
Более 1500 километров, как вы это все, на машине ездили?
Сегодня, слава Богу, есть самолеты. Вот. Но в последнее время я довольно-таки часто 1700 километров проезжаю на машине туда, на машине обратно.
И чтобы в Швецию попасть, еще к тому же нужно на пароме
еще нужно на пароме переправиться, да. То есть нужно проехать Польшу, Литву, Латвию, паром, только потом ты оказываешься в Швеции. Но вопрос как бы не в самом передвижении. В современном мире это небольшая проблема. Вопрос в том, чтобы там поднялась церковь. И обычно мы привыкли думать, что там все намного проще. И я помню, в 90-х годах Ульф Экман и многие другие шведы, они как раз наоборот приезжали сюда проповедовать Евангелие.
Да-да, я помню эти песни Гинтаса Абариуса. Нам подослали со Швеции папа, и мы можем что-то с этого иметь.
Да-да-да. Вот. Но сегодня ситуация в Европе изменилась. Очень многие люди там как бы отказались от христианства. Их нельзя назвать неверующими. Они не отрицают, что Бог есть. Но церкви опустели. И, например, в самом Стокгольме практически на каждой большой станции есть построена церковь. Очень часто там практически никого нету или собирается очень мало людей.
Вы имеете в виду храм или какие-то молитвенные дома?
Ну, это как молитвенные дома, например, это лютеранская церковь. Вот, но они опустели. Почему? Потому что люди перестали ходить. И если, например, в Украине очень часто люди приходят к Богу, но потом им приходится где-то идти на компромисс, потому что им очень трудно выжить, то в Европе наоборот. У людей появляется достаток, и как бы Бог не очень нужен. То есть он уходит на второй план, появляется какая-то размеренная жизнь. И все рассчитано, все спокойно, все хорошо. То есть как бы не очень-то и нужен Бог. Но церковь, она не только для того, чтобы помочь людям как-то наладить земную жизнь. В первую очередь, предназначение церкви – это проповедь Евангелия для спасения самого человека. Иисус сказал, что толку, если человек приобретет весь мир, а душу свою потеряет. И речь сегодня идет о наших душах, о спасении. И как Иисус проповедовал о притчу о семени, которое посеяно, как раз-таки заботы века сего, они заглушают вот это семя. В Украине, например, очень многие люди сегодня особенно с трудом выживают. И вот эта постоянная нехватка еды, одежды, проблемы с жильем и так далее, то есть они мешают человеку приходить к Богу. Потому что это весь твой разум, все твое время, ты постоянно об этом думаешь. В Европе люди, которые там уже, скажем так, ну, освоились очень хорошо, у них наоборот, у них появляются свободные финансы, у них появляется возможность хорошо отдыхать, куда-то ходить и так далее. И тоже как бы это все у людей как бы вытесняет Бога из их сердца.
То есть идеальный вариант – это серединка наполовинку.
Ну, так и сказано на Библии. Богатство не давай и бедности. И то является проблема. Иисус говорит, например, богатому очень тяжело войти в царство. Это тоже проблема.
Но он про бедных говорит, блаженны нищие, горе вам богатые. А вот как бы здесь он, наверное...
Ну, я не думаю, что имеется в виду лишь только нищета материальная. Все-таки нищие имеется в виду больше нищие духовно, которые нуждаются в Боге.
Здесь библисты спорят. Большинство считают, что все-таки духом вставили потом, чтобы как-то... Потому что там есть три противопоставления. Блаженны нищие, горе богатым. Блаженны плачущие, горе вам смеющиеся. Mm-hmm. Ну, еще что там третье. И вот в этом все библисты согласны, что это было в первоначальном варианте.
Ну, если, например, мне сегодня негде ночевать, и не за что получить это жилье, нету пищи, одежды.
В чем блаженство?
Я не думаю, что я при этом буду очень сильно обращаться к Богу. То есть все мои мысли будут заняты решением моих насущных проблем. Поэтому я бы так сказал, человеку любому необходим какой-то минимум прожиточный для того, чтобы он мог ходить в церковь даже. Потому что если человек работает по 12 часов в день, например, что часто происходит в Европе, он не успевает прийти в домашнюю церковь. В лучшем случае он приходит один раз в неделю в собрание, но для духовного состояния хорошего этого недостаточно.
И... Это вопрос, я прошу прощения, Юрий, что перебиваю, это вопрос социального устройства, справедливого устройства общества, о чем пророчествовали все пророки, бичуя, так сказать, всякую несправедливость. Это то, о чем и сейчас говорит иудаизм, что Мессия должен навести полный порядок в этом несправедливом обществе. И, возможно, об этом говорил Иисус: «Горе вам богатое, вы все забрали у бедных». То же самое, что говорил Амос: «Вы прибавляете поле к полю, маеток к маетку, там, дворец к дворцу, земли скупили, все, а бедные должны вот как бы умирать с голоду, там, пенсионеры бедные и так далее». То есть о коррупции они говорили.
И о коррупции, и о том, что все равно в любых даже самых развитых странах есть очень богатые люди и есть не очень. И все-таки просто разница в том, что там низкий уровень, который там считается низким, он достаточно для того, чтобы прожить.
Для нас он высокий.
Для нас он высокий, для некоторых даже недосягаемый. Но невозможно, это утопия, построить совершенное общество на земле, это невозможно.
Но
в принципе.
Но именно об этом мечтали пророки и говорили, что Мессия, он прекратит войны и будет там каждый сидеть под своей виноградной лозой. Этом человек мечтал, об урожаях, папе об этом писал Иерапольский, за что его критиковал потом Евсевий, что он, мол, был простак и не понимал, он хотел больших урожаев,
накушаться. Когда просто. Это произойдет?
И как?
Да.
Что это все обозначает?
Я имею очень четкое убеждение в том, что это произойдет только после второго пришествия Христа, когда будет тысячелетнее царство, и церковь со Христом будет править на земле. И вот тогда возможен вот это идеальное общество. Но даже тысячелетнее царство, оно закончится тем, что все народы выйдут на войну против Иерусалима.
Да,
и
мы уже...
там будет момент такой, извините, очень важный, что на тысячу лет сатана будет скован. Но пока сатана имеет доступ к земле, идеальное общество невозможно. Самым совершенным был закон Моисеев. Он касался всех сфер жизни. Они не построили совершенного общества.
Да, мы коснулись эсхатологии. Я прошу прощения, это моя вина. Моя максима кульпа, да. Я хотел бы все-таки вернуться к теме европейского общества. Статистика – упрямая вещь. И статистика свидетельствует о довольно высоком проценте суицидов. Даже в скандинавских странах, одних из самых преуспевающих. Швеция, Норвегия.
Да, да.
Ну, хорошо, частично можно это списать на дефицит витамина D, витамина радости, потому что мало солнца, все-таки
такой
климат.
Что. Нет, да? Это является причиной.
Я говорю частично, возможно, если уже пытаться как-то какие-то биологические факторы найти, но все-таки ваше мнение, ваше наблюдение.
Причина номер один – это воспитание детей, то есть отсутствие наказания. И ребенок, который до 18 лет растет в обществе, где его все любят таким, какой он есть, а в 18 он должен отвечать уже за свои поступки и вступать в полноценную жизнь, где у него появляется ответственность, естественно, он не приспособлен к такой жизни. И вот это очень часто является причиной того, что он не готов перейти во взрослую жизнь, он вообще не научен, потому что до определенного возраста он для всех хороший, что бы он ни делал, как бы он ни учился, как бы он себя ни вел. И вот эта как бы безнаказанность, она приводит к безнравственности, то есть отсутствию какого-то воспитания у человека. И вот это проблема. Плюс, если мы говорим о взрослых людях, когда человек может сидеть там на социальном обеспечении, покрываться все его нужды, у него нет никакого стимула к жизни, к работе. То есть он теряет цель. Если у него нет этой цели, его жизнь, она бессмысленна. И тогда он становится легкой добычей в руках у дьявола, потому что суицид – это всегда влияние демонических сил. Человеку такая мысль не приходит от самого человека, она приходит извне. И тот, у кого есть ради чего жить, тот, у кого есть цели в жизни, тот, у кого в конце концов есть вера, он все эти мысли отталкивает. Он побеждает, потому что у него есть для чего жить, и у него есть чувство ответственности. У кого этого нету, он становится просто легкой добычей.
Да, мы сразу глубоких тем коснулись.
Наверное.
Извне и изнутри. А можно немножко такой экскурс в историю? Вот как вообще вы пришли к вере и стали пастором церкви в Черкассах? Это, я думаю, это 90-е годы, середина 90-х,
да,
наверное, да?
Я учился в советской школе, был воспитан в духе атеизма, никогда не верил в то, что
как
Бог...
звучит? Дух атеизма.
Да. Атеизм – это дух.
Дух.
Да. Вот. И в моем классе были люди, которые были верующими. Но я об этом не знал. То есть я видел, что они какие-то не такие, как мы все остальные. Вот. Но я не знал, что они верующие.
Они не афишировали.
Они не афишировали. И директор нашей школы тогда, он вообще прикрывал всех верующих. Наша школа была как спасением для них. Их не притесняли, не обижали там и так далее. Это было хорошее такое убежище для них. Я уже об этом позже намного узнал. И после того, как я прошел через армию и вернулся домой, мой бывший одноклассник что-то мне рассказывал о Боге. Но так как он не был в наших компаниях, он для меня не совсем был авторитетом. Он как бы сам по себе жил в школе. Теперь я понимаю, почему. Он мне что-то стал говорить о Боге. То есть я его так слушал, что ты мне можешь рассказывать, что ты разбираешься. Но в тот момент я столкнулся с духовным миром, со мной стали происходить странные вещи. То есть ночью я мог услышать, как кто-то ходит по комнате. Я сильный человек, я занимался спортом. Я на то время уже был мастер спорта по легкой атлетике, по десятиборью.
По вам, кстати, это и сейчас видно, что вы не слишком слабый.
И страх. Я не мог ничего с собой сделать. И меня направили к бабке. Она яйцом, там, свечами, там что-то со мной делала.
Сколько вам лет было?
21 год.
Я думал, такое только с детьми проделали.
Нет, со мной эту процедуру все проделывали. Но мне это не помогло. И вот эти все проблемы, они волей-неволей заставили меня искать. Кто-то мне подарил Библию, я стал читать, дочитал до Лота, понял, что я намного лучше, чем Лот, вот, как-то соблазнился. И потом, когда вот этот человек, Николай, появился в моей жизни, я так понимаю, они стали за меня очень крепко молиться. И вот он меня привел первый раз на евангелизацию, которая проходила на стадионе, потом в драмтеатре. Мне там ничто не понравилось. Но я хотел снова идти. И они когда-то меня пригласили в служение свое, и когда меня спросили после служения, тебе понравилось? Я говорю, нет. А ты еще придешь? Да. И вот первый раз, когда лично я почувствовал, что Бог меня коснулся, пели одну песню. Это были пятидесятники. На их собрании было встаньте, сядьте, споем, помолимся, сядьте, послушаем. А я после тренировки встаньте, сядьте. Но вот одну песню вдруг я стал подпевать. я что-то пережил. И вот с того момента я стал переживать Бога, когда я молюсь. Я до сих пор это переживаю. Я этим очень сильно вдохновляюсь, это меня очень сильно укрепляет, и это мне помогает, ну, дает силы проходить через трудности. И когда мои неверующие друзья меня спрашивают, что ты там нашел? Я говорю, то, что я там переживаю, я больше нигде не переживал. Я много чего попробовал в жизни, но вот этого состояния умиротворения жизни, какого-то вдохновения, я не могу этого объяснить. И был однажды в моей жизни такой случай, когда я боролся с одним грехом в своей жизни, не мог победить. И вот я в очередной раз согрешил. Я уже был верующим, и мне настолько стало плохо, неприятно. И такое ощущение, что как бы жить дальше нет смысла. Я подвел Бога, я несерьезный человек. И вот я услышал, как Бог меня назвал по имени. Он просто два раза обратился: «Юрий, Юрий». Это нельзя передать словами. Мгновенно ушла депрессия. Мгновенно я понял, что Бог меня любит и принимает. Мне захотелось жить, мне захотелось служить. То есть во мне все поднялось. Вот, казалось бы, информации ноль. Но это было сказано лично, вот обращение ко мне. И вот это как бы оно помогло мне приближаться к Богу, побеждать себя. И буквально там через год после моего покаяния начиналось тогда новое движение, новые церкви, и я стал помогать пастору основывать новую церковь. Это был первый мой опыт. И буквально там в течение года я уже и евангелизацию проводил, и домашнюю группу вел, даже библейскую школу начал вести там и так далее. То есть я в прославлении был, попробовал все, что только можно попробовать. И приобрел довольно-таки неплохой опыт. И уже через 3 года я начал самостоятельное служение. То есть я уже был более-менее к нему подготовлен. Хотя сегодня, смотря 25 лет назад, я понимаю, что я ни к чему еще не был готов. Но тогда я был уверен, и я знал, что это Божий призыв. И вот у меня была такая проблема, я не мог вначале понять, как это мне говорили братья старшие, что ты глина в руках Божьих. Я не соглашался. Я спортсмен, у меня высшее образование, я там то, я там то. Ты глина, Бог что захочет, то и будет с тобой делать. Я говорю, я не понимаю. И вот однажды я готовился к вечернему служению, готовился проповедовать. Я увидел то, что увидели евреи на горе Сион. Бог сошел во мраке. Я не могу этого описать, но я знал, что там Бог. И я за одну секунду почувствовал себя даже не песчинкой. Песчинка – это был бы очень большой камень по сравнению со мной. Я понял, кто я, и я понял, кто Он. И вот с того времени у меня ушло вообще любое понебратство по отношению к Богу. Я всегда соблюдаю субординацию. Всегда. У меня нету проблемы с признанием того, что Он главный авторитет, и Он поступит так, как хочет. Мне не всегда нравится то, что Он делает. Он не всегда исполняет мои желания, не всегда мои как бы ожидания осуществляются совершенно по-другому, но я знаю, что Он прав. И это мне позволяет, мне лично, доверяться Богу. Я абсолютно уверен, что все находится под Его контролем. Абсолютно все. Даже наш сегодня разговор, он находится под Его контролем. И то, что я оказался, скажем так, здесь, это тоже не является какой-то случайностью или стечением обстоятельств.
Да, интересно. Кстати, вот у евреев есть такое понятие «батколь», «дочь голоса». И часто в Библии мы читаем «глаз Господень». То есть не говорится о каких-то словах. То есть дело даже не в информативности,
а
именно в самом явлении, голос.
И... Когда-то Самуил услышал. Самуил, он даже не понял, что это голос Божий. Он похож был на голос обыкновенного человека.
И интересно, что вот такой какой-то прорыв или подъем у вас начался, вы упомянули о грехе. Макс Волошин был такой, Максимилиан Волошин, художник и поэт. Он одну такую... Вообще поэты любят что-то такое гротескное задвинуть, может быть, противоречивое даже. «Через грех взыскует тварь Господь».
Аминь. Я скажу одну такую, может быть, трудно понимаемую вещь, но апостол Павел говорит, что Бог заключил всех в непослушание, чтобы всех помиловать. Иногда падение, как это ни странно звучит, оно во благо нам. То есть оно помогает нам избавиться от гордыни и все-таки нуждаться в Творце, нуждаться в Спасителе. И как ни странно, но иногда это приближает нас к Богу.
Юрий, я недавно, как это молодежь говорит, шарился там в социальных медиа, и буквально краем глаза, я не смотрел интервью, увидел программу «Два портфеля», вы принимали участие, это давно было? Тема какая-то эсхатологическая?
Это было «Не скоро придет Господь».
Да, но как давно вы как бы говорите на эту тему? Тема противоречивая, много споров, у каждого свое понимание, потому что здесь привлекаются, ну, такие книги, как «Апокалипсис», «Откровение», угу. А эта книга довольно сложная для толкования, и вообще церковь тяжело ее канонизировала, и, ну, и такое табуированное толкование, потому что очень много злоупотреблений, ну и да. Неудивительно, вот в силу самой специфики книги.
Ну, злоупотребление от незнания. То есть, если нету пролитого света, откровения, то очень легко появиться любому злоупотреблению.
Ну, или, скажем так, да, многие кричат, у меня есть откровения, но их откровения разительно различаются между собой. Когда такие люди где-то сталкиваются, а сейчас это не трудно, потому что один интернет, одно пространство, да, да, как да. бы, то возникают разные, ну, дискуссии, ну, в лучшем случае, какие-то диспуты и так далее.
Но я думаю, что сейчас мы находимся в том отрезке времени, когда церковь подымется, причем подымется во всем мире. Потому что Иисус сказал, что Евангелие, оно будет проповедано во свидетельство всем народам. Этого не может сделать слабая, спящая церковь. Но когда это произойдет, у церкви будет небольшое разочарование, потому что не так много людей обратятся. Именно будет проповедь во свидетельство. И уже апостол Павел говорит, за то, что они не приняли любви истины для своего спасения, пошлет им Бог действие заблуждения, они станут верить лжи. То есть перед появлением Антихриста будет проповедано Евангелие, но не будет прямо такого спасения везде и повсеместно. Но каждому народу Евангелие будет донесено на понятном языке, на доступном уровне. И это может сделать только сильная церковь. Я думаю, что из-за того, что будет очень много вложено, но не будет такой как бы ожидаемой отдачи, церковь где-то немножко расстроится. То есть, как бы, и когда уже говорится о пришествии Христа, о восхищении церкви, написано 10 дев, заснули все. Не 5 только, а неразумных, все заснули. Но 5 быстро поправили свои светильники. То есть это люди, которые все равно были в хорошем духовном состоянии.
И тем не менее спали.
И тем не менее спали, да. Возможно, это будет какое-то такое время мира, безопасности, такого убаюкивания, как сегодня есть попытка всех примирить, договориться. Мы все одно, к одному Богу идем. Христианство не агрессивно, но оно радикально. Только Иисус. Иисус говорит, никто не приходит к Отцу, как только через меня. И естественно, это обижает другие религии. И они волей-неволей на это начинают реагировать. А мы хотим, чтобы они спаслись. Они не принимают. Они говорят, у нас другой Бог, у нас другой путь, мы по-другому верим. И вот этот вот конфликт, то есть как бы, он как бы произведет то, что христиане даже будут ненавидимы, потому что они вроде как получатся непримиримы.
Давайте мы немножко осветим просто сейчас в нашем разговоре вот эту тему. Как бы, потому что в Евангелиях, ну вот опять-таки, сейчас нет проблем, столько форумов даже межрелигиозных, просто два клика, и ты уже общаешься с людьми по всему миру. И вот в Евангелиях есть выражение, когда к Иисусу подходит человек и говорит, «Учитель благий». Иисус говорит, «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только Бог». То есть он отклоняет. Недавно мы говорили, что, возможно, это были не совсем здоровые отношения навязывались, и он не хотел, чтобы на нем вешались люди, которые делают из него какого-то идола и так далее. Или, например, что вы зовете меня? Господин, господин. А не делайте того, что я говорю. Исполняйте волю отца моего. Вот все, что нужно. Мне не нужно вашего поклонения, песен и так далее. Ну, как бы между строк такое читается. И вот люди из других религий или религиозных философий могут сказать... Ну, те же мусульмане, что Иисус отклонял поклонение себе как Богу, что Он прославлял только Отца Небесного, говорил, слова, которые я говорю, я не от себя говорю, дела, которые я делаю, это не я делаю, а Отец мой, Ему поклоняйтесь, Его хвалите, только для этого я и пришел. Угу. А вы, христиане, сделали из Него культ.
Ну, вот это проблема номер один, которая отделяет христиан от всех остальных религий. Мы признаем божественность Иисуса Христа. Есть другие места. Иисус говорит, видевший Меня, видел Отца. Я и Отец одно. В послании к евреям сказано, что разница между Моисеем и Христом, как между тем, кто создал дом и самим домом, как Творец и Творение. И другие места Писания, то есть как бы можно сегодня об этом очень много говорить. Поэтому если мы вот говорить прямо очень об исламе, например, примером для подражания для мусульман является Магомед. Если внимательно изучить его жизнь, у нас появится очень много вопросов у христиан. Примером для подражания у христиан является Христос. Мы понимаем, что разница между Магомедом и Христом – Иисус Творец, Магомед Творение. Мусульмане так не понимают. Они говорят, Иисус тоже пророк, но Магомед последний и более важный. И поэтому, как бы говорят о том, что мусульмане признают Христа, они не того Христа, которого мы верим.
Как пророка. Как
шариат
человека.
Шариат Моисея, шариат Иисуса, шариат Магомеда. И вот здесь вот конфликт возникает. И христианин, опять-таки, он не агрессивен, то есть он не нападает на кого-то, кто из другой веры. По крайней мере, если это и было в средние века, там, крестоносцы там, и так далее, мы считаем это неправильным. Так Христос не поступал. Вот, то, если говорить о фундаментальном христианстве, то оно не может быть по природе агрессивно, потому что они проповедуют, но не навязывают, не заставляют.
Юрий, можно ли развить немножко тему божественности Христа? Вот, например, есть люди, склонные к мистицизму, они говорят, Иисус – это открытая дверь. То есть он говорит, сквозь меня вы увидите самого Бога. Не обращайте внимания на человека, не делайте культ из человека. Человек человеку – друг, товарищ и брат, как говорили. Вот. Но в некоторых восточных культах или традициях говорят о стирании эго. То есть Иисус как эго не существовал, эго было стерто, и поэтому через него божественное, оно текло свободно. У кого-то, может быть, это было меньше, скажем, у Моисея, и поэтому через него божественное, да, пробилось, но как-то
не в такой
скудно,
степени.
Да, там завешивал лицо, чтобы не видели уходящую эту славу, что она тускнеет, Вот. Дело только в сравнении. Мы ведь не поклоняемся человеку и не делаем человека божеством. Ведь много раз написано «Бог не человек и не сын человеческий». И там сказано, чтобы ему лгать и изменяться. Другими словами, пророк считал, что человеку свойственно лгать, всякий человек лжив ложь, да, и изменчив, и так далее. То есть вот в этом смысле. Но
давайте поговорим о божественности Христа. Это сложный вопрос, потому
да,
что
непростой.
Он как человек выступает, стопроцентный, и мы также признаем, что он есть Бог. Вначале было Слово, Слово было у Бога, и Слово было Бог, и Слово стало плотью и обитало с нами. Сам Иисус заявляет, прежде чем был Авраам, я есмь.
Да.
Его хотели побить камнями, и его именно хотели распять и убить неоднократно именно за то, что он, будучи человеком, делал себя равным Богу. Они очень хорошо поняли его послание. Какой бы там перевод сегодня не был, там часто люди любят это спекулировать, но его в то время, когда он жил, очень хорошо поняли за богохульство. Причина номер один – богохульство. То есть он делает себя равным Богу. И он ни разу не извинился. Он не сказал, извините, вы меня неправильно поняли. Поэтому, если мы говорим сегодня о жизни вечной, то чтобы я мог получить жизнь вечную, мне должен кто-то ее дать. Дать может только тот, кто ее имеет. Если Иисус не Бог, у него нет жизни вечной.
Вопрос вот в чем. Например, были мистики, был такой Абу Аль-Хусейн ибн Мансур Аль-Халадж. Его четвертовали за то, что он сказал «я истина». То есть он был в неком состоянии таком, он был суфий, мистик. И вот его, некоторые почитают богохульником и еретиком, а некоторые святым и мучеником. Иисус говорит такие вещи, которые соблазняют людей, но вопрос в том, правильно ли они его поняли. Например, есть очень скандальные слова в Евангелии от Иоанна. Когда ему говорят, что ты богохульствуешь, он говорит, не написано ли в законе вашем, я сказал, вы боги.
Да.
Если же он назвал богами тех, кому было обращено Слово Божье, и не может перемениться Писание, то тому ли, кого Отец освятил и послал мир, вы говорите, богохульствуешь, потому что я сказал, я Сын Божий. Потом сказано, вы Сыны Божьи. По вере. И также Иисус говорит первые слова Марии Магдалине, которая, кстати, первой является воскресшим. «Восхожу к Отцу моему и вашему, к Богу моему и вашему, скажи эти слова моим братьям». Он первородный между братьями. То есть он между собой и нами не ставит непроходимой пропасть.
Угу.
Он называет нас богами. Как это можно трактовать? Это скандальные слова. В общем, такие гностические, кто-то бы даже сказал еретические, если бы они не вошли в Евангелие.
Но Иисус, он был человеком, и воскрес он, и умер не как Бог.
Конечно.
Бог не мог умереть.
Конечно.
Умер человек.
Бесспорно.
Воскрес человек. И в этом был особый замысел Божий, потому что Иисус назван вторым Адамом. То есть первый Адам не исполнил свое предназначение. Иисус стал человеком, как сказано в послании к евреям, тело уготовал мне, жертвы не захотел.
Хотя у пророка написано «открыл мне уши».
Открыл мне уши, да.
А потом перевели, как тело уготовал. Ну, это тоже интересный момент.
Да, я согласен, да. Но тем не менее, мы четко понимаем, что Христос не появился 2000 лет назад, Он воплотился. Он еще был прежде создания мира. И Он об этом тоже говорит очень четко и конкретно. Поэтому сравнивать Его с кем-то из людей, или с Моисеем, или с кем-то еще, просто невозможно.
То есть он... Прежде создания мира был лишь Бог, мы это признаем, да, мы в этом согласны.
Да. И вот все было создано Иисусом Христом, написано у апостола Павла, и все было создано для Иисуса Христа.
И вот здесь человек спрашивает, но ведь ангел сказал, ты назовешь ему имя Иешуа, это было обычное еврейское теофорное имя, одно из тысяч.
Иегова спасет.
Да, но это было распространенное имя, да, по сути. И оно ему уже было тысячи лет. И мы говорим, Иисус существовал, но Иисус это имя, которое было дано ребенку, который родился 2000 лет назад. А мы говорим, что то ли этот ребенок существовал, то ли имя существовало до бытия мира. Я же говорю, что человек, который с нами спорит, он скажет, существовал только Господь Бог. И то это слова, это только понятие. Потому что Бог, например, это славянское слово, у нас были боги. Дождь Бог, стри Бог, это языческое слово фактически. Да, да, да. То есть мы оперируем словами и понятиями.
Так, сын, сущий в недре отчим. То есть всегда пребывающий. То есть если мы говорим, допустим, как слово Иисус, у Бога всегда было Слово. Его Слово вечно, так же, как и сам Бог. И вообще говорить о понятиях вечного очень сложно, потому что нам трудно вообще оперировать этими понятиями.
Мы должны с чем-то сравнить.
Мы не понимаем, оно никак и ни с чем не сравнится. Но апостол Павел, например, довольно-таки грамотный человек и воспитанный в фарисейской иудейской традиции, он говорит, в Иисусе Христе вся полнота Божества телесна. То, насколько Бог себя мог выразить в теле, Он выразил в Иисусе.
Человеке.
Больше ни в ком так Он не выразился.
А это нам очень нужно, потому что все пророки, особенно позднейшие пророки, они пришли к, сейчас бы сказали, трансцендентности, они сказали «кадош», «непостижимый», и «с кем вы сравните меня, и чему уподобите, и может ли человек постичь Творца и совершенно познать Вседержителя?» Риторические вопросы, то есть нужно... Нам нужен человек.
Но Иисус говорил, Никодим, я тебе говорю о земных вещах, я оттуда пришел, и ты их не понимаешь.
Вот проблема коммуникации, вот к чему я хотел бы прийти. Вы все-таки пастор и проповедник, и вот сейчас делились своим опытом, то есть переживанием. Мы можем пережить лично прикосновение,
да.
Но мы проблематично передать это, поделиться опытом.
Невозможно.
Или мы... Что пытается делать проповедник? Он пытается подтолкнуть людей, вызвать в них этот опыт, как-то с помощью земных слов и сравнений придвинуть их к этому, приблизить это.
Большинство людей, которые слушали Иисуса, они понимали, о чем Он говорит. Но они шли на проповедь. Они что-то переживали. Проповедник, пастор, кто угодно.
Не просто... горело ли нас в сердце,
да,
наше?
Не горело ли в нас сердце наше? Сам, получая это переживание, то есть когда я проповедую, иногда вопрос не в информации, а именно человек что-то переживает, когда Бог его касается. И если я это пережил, я могу это как-то передать. Например, люди собрались для молитвы. Один человек молится, и это нас вдохновляет. Другой говорит те же самые слова «пустота». То есть сегодня очень многие люди, они отрицают переживания. Переживания не менее важны, чем информация. То есть баланс должен быть. Но просто информация без переживания – это пустое. И одни переживания без слова, то есть это может завести очень далеко. То есть вот оно, это должно быть вместе. Все истории Ветхого Завета, Нового Завета, все связано с переживаниями. То есть когда Бог касался сердца людей. То есть, например, призвание апостолов. Иисус говорит, пошли за мной. Человек встал и пошел. Как это? Он получил какую-то информацию? Нет. Он что-то почувствовал. То есть это нашло отклик в его сердце. И точно так проповедник, если его проповедь не касается сердца, это слабая очень проповедь. Она не имеет того эффекта, для которого она предназначена. И человек иногда не сколько информацию, сколько вот в сердце чувствует, что это его касается. То есть Бог располагает сердце. И это один из способов, как Бог обращается к человеку. Как найти правильную церковь? Вот как я человеку расскажу? Он запутается в понятиях только о том, чем я буду говорить. То есть, но он может почувствовать. Он приходит и говорит, вот это мое. То есть вот это слово меня коснулось.
Как-то время убегает совершенно
да, к сожалению.
Очень быстро. Телефонный звонок у нас. Здравствуйте.
Здравствуйте. У меня такой вопрос к вашему гостю. Я думаю, что он крещен Духом Святым. И я хочу, чтобы он дал ответ для души моей, скажем так, как ему Господь откроет. Что есть человеку нужно и необходимо, чтобы он его, Господь, крестил Духом Святым? Какие есть препятствия и проблемы? Хоть вкратце скажите, пожалуйста.
Но, во-первых, человек для того, чтобы принять дар Духа Святого, он должен быть рожден свыше. То есть он должен покаяться и уверовать. Это первое условие. Классически, чтобы лучше, если бы он еще принял водное крещение. А все остальное – это вопрос веры. То есть человек должен получить правильное наставление для того, чтобы принять это от Бога.
Да, такие глубокие темы. Мы не успеем их осветить, потому что, ну, в силу... У нас еще есть сообщение. Лично я считаю, что в Украине сейчас немного таких проповедников, как ваш гость в эфире, Юрий Стогниенко. Дефицит. Несмотря на некоторые его, на мой взгляд, просчеты, он многое верно объясняет и сильно мотивирует Божий народ к повышенному вниманию, к теме конца мира сего и последним судьбам человеческого рода. Проповедники и пастыри и следующее писание приходят к этому, если можно так сказать, вполне естественно. Ведь Евангелие Иисуса Христа в сути своей эсхатологично. И даже ученые, библеисты это давно доказали. А вопрос мой такого характера. Апостол Павел пишет о приходе отступления и открытии человека греха. Иисус учил, что соблазнятся многие и станут друг друга предавать. Отступление. Реально? Что это будет? Вы же говорите, что церковь поднимется. Как примирить эти две крайние позиции?
Дело в том, что та церковь, та часть церкви, которая поднимется, она не может повлиять на ту часть церкви, которая пойдет в отступление. Вот, например, в некоторых европейских странах признают однополые браки. Признают священники, признают пасторы и так далее. Но параллельно с этим есть другая церковь, которая хранит себя от этого и которая остается верной Слову Божьему. Поэтому я думаю, что это будет происходить параллельно. Учитывая всего современный мир, что у нас очень огромный поток информации, очень многие люди уйдут от веры, внимая различного рода учениям, то есть начиная там от гностицизма и тому подобного. То есть очень много сегодня. И это люди находятся под очень большим влиянием. Вот, кстати, одна из самых больших атак – это божественность Христа. Потому что возьмем только, допустим, вот это нашумевший Святой Грааль. Написал человек, который считает себя прямым потомком Христа, то есть и который считает себя особым родом и так далее. То есть, но все эти предположения, которые там он выдает, это предположения, которые в итоге для кого-то становятся чуть ли не законом. То есть они ни на чем не основаны. И основной сегодня удар будет по личности Иисуса Христа. И Иисус говорит, вы будете ненавидимы за имя Мое, то есть за Меня лично.
Интересно, что это такое обоюдоострое изречение, потому что его можно понимать, как ненавидимы будут ученики или вообще как евреи. Они же все были первые евреи.
Речь идет об учениках.
Они все были евреями, все 12 апостолов.
Я понимаю. То есть,
и потом тысячи первых
христиан. Речь идет о последнем
христиан.
Времени. Евреи не могут сегодня быть ненавидимы за имя Христа.
Но последнее время уже 2000 лет ведь.
Да, да. Но речь идет именно о самом последнем времени. То есть о последнем роде, скажем так. То есть это не о том времени...
О последнем поколении.
О последнем поколении. И там есть четыре вещи. То есть это будет проповедано Евангелие всем народам, будете ненавидимы, и осквернение Иерусалимского храма, мерзость запустения. Я просто говорю, это не в последовательности.
Землетрясение, там сейчас его нет.
Его нет.
А вы верите, что храм будет восстановлен?
Я верю в то, что храм будет восстановлен. Потому что Антихрист откроется именно таким образом, что он сядет в храме, выдавая себя за Бога.
Но по сути ведь эти мнения, они второстепенные. Их нет в символах веры. Там верую, что храм будет восстановлен. Там.
Поэтому это как Даниилу было сказано. То есть он не понял, о чем он писал. Но люди последнего времени прочитают, и умножится ведение. То есть эта информация, она не нужна была 100 лет назад. Она не была актуальна. А именно тогда, когда это все будет исполняться, Бог даст откровение. Вот я сегодня изучаю последнее время, у меня есть некоторые откровения, но у меня нет четкой линии. То есть я иногда так думаю, иногда так думаю. Но по некоторым моментам я четко знаю, что это именно так. И постепенно это складывается в систему, и я вижу, как это происходит. И, кстати, я думаю, что не так скоро придет Христос, потому что еще есть многие вещи, которые должны осуществиться, и они так быстро не произойдут.
Наверняка это ваше мнение.
Это мое мнение.
Нравится.
Это, они не нравятся.
Люди говорят, вы расхолаживаете церковь.
Да, да.
Нужно нас держать в ежовых рукавицах.
А
завтра,
я не хочу держать
завтра.
Обманом. Знаете, один епископ мне так сказал. Я говорю, ну вы же говорили в 90-х годах, что скоро придет Христос. Ну да, мне же надо было как-то их держать. Говорю,
ну скоро понятие растяжимое.
Нет, они говорили буквально там 3-4 года. Я помню, как ожидали миллениум. Ожидали 2012, недавно 2016 был, сейчас там целая там в Америке была, 2018 славяне там
откровение. Но нам же нужно ждать чего-то.
Мы должны быть готовы встретиться с Господом сейчас.
Тем более, что это
для нас,
реально может произойти.
Да, для нас не так важно, когда Он придет, важно, когда мы к Нему придем. Мы можем не дожить до того времени. И поэтому мы должны быть готовы всегда. Но для того, чтобы написано как, небо взяло Христа до времени, пока Бог не исполнит все сказанное устами пророков. Должна подняться последняя империя, сейчас ее нет, и это не будет Америка, это точно. И для того, чтобы эта Америка, эта империя поднялась, куда-то Америка должна деться. Уйти на второй план, потому что кому-то другому будет дана власть во всем мире, на всяким коленом.
А возможно,
племени...
не конкретно кому-то другому, возможно, просто произойдет объединение, к чему человечество уже приходит, через общее информационное пространство, через понимание, что наши проблемы глобальны.
Но есть сон Навуходоносора. Истукан, есть откровение Даниила. Описаны эти империи.
Я знаю, до меня дошли слухи о ваших мнениях
да,
на этот счет, но мы это не
да,
будем обсуждать.
Не будем, да. То есть, как бы, и вопрос в том, это время покажет. То есть мы сейчас можем говорить одно, другое, третье, это наше будет умозаключение. То есть Бог покажет через время, как это будет. Поэтому я думаю, что полное откровение мы получим тогда, когда это будет исполняться. И получат те, которые будут тогда жить. Может, нам оно и не надо. Может, мы сегодня просто какую-то часть приготовим и уйдем в вечность. А они воспользуются нашими наработками, скажем так, и пойдут дальше, и получат полное откровение.
Юрий, вы сказали о проповеди Евангелия во всех народах. Вы считаете, что в Украине Евангелие проповедано доступным языком? Потому что
нет.
Вы, Украина, едет в другие страны. Вы едете, еще десятки подобных вам едут в Европу.
Я думаю, что нет. Еще в Украине огромное количество людей, которые не слышали даже Евангелия. То есть они слышали о Христе, что есть такой Христос, но они Евангелие, так, чтобы понять суть его, они не услышали. И это не значит, что, допустим, все должны быть в Украине или все должны быть в Европе. Это вопрос
об этом речь не идет.
Да, личного откровения. Я вам скажу,
все не могут быть где-либо,
я вам скажу,
все везде.
Скажу откровенно, находясь в Европе, у меня есть огромное искушение собрать все свои вещи и уехать обратно. Некоторые думают, что это очень легко, очень хорошо. На самом деле, это в моей жизни четвертая церковь, которая начинается сначала, с нуля. Это самое тяжелое начало. Я такой пример приведу. Представьте, вам нужно построить дом. У вас нет денег, у вас нет бригады, у вас нет ничего. И вы едете в другую страну, и вы еще не знаете языка. И вот постройте там дом. Легко это сделать? Намного легче это сделать в Украине. Мне было бы. Но если это предприятие, скажем так, устрояет Бог, то оно совершится вопреки всему, а не благодаря. И я привык к тому, что как бы, мне нужен вызов какой-то. То есть мне нужно что-то преодолевать, тогда я развиваюсь. То есть на самом деле, вот, например, если говорить о церкви в Европе, она многокультурная. Люди есть из Латинской Америки, из Индонезии, русскоговорящие, с которыми я общаюсь. Средняя Азия, Прибалтика, ну, естественно, Россия, Белоруссия, там, Болгария, например, там, сирийцы есть, эритрейцы русскоязычные. И вот недавно я с одной сирийкой разговаривал, я даже не знал, что у нее родной язык арабский, она столько чисто, свободно говорит по-русски. И Бог через мое служение просто в домашней церкви коснулся ее сердца. И это действительно ты обогащаешься, но одна из целей Божьих – донести Евангелие. То есть люди, которые там, в Европе, оказались со всего мира, а вся Европа, она многокультурная, обратятся ко Христу, они потом это Евангелие понесут в свои страны, туда, куда я, возможно, никогда не заеду даже, меня туда не пустят. Даже через Skype, например, там как-то они все равно будут свидетельствовать, и это Божий замысел. И поэтому я так понимаю, что из-за этого идет очень сильная борьба. Потому что если это все состоится и получится, то это даст возможность влиять. Я стою на том откровении. И мы получили благодать и апостольство, чтобы покорять вере все народы. Но у кого-то, возможно, есть призвание быть в Украине, и ему ни в коем случае нельзя никуда ехать. Потому что это будет просто преступление перед Богом. Но нельзя говорить, что это так или вот так. Павел с удовольствием оставался бы с евреями, но Бог его послал к язычникам. Для него это было даже противоестественно, но он полюбил их, он стал служить им и так далее, хотя тосковал по своим братьям. Вот и все. То есть, поэтому очень часто вот, взять, допустим, Киев, Генри Мадава, одна, скажем так, из самых больших и преуспевающих церквей. Почему он из Зимбабве, а не из Украины? И даже цвет кожи не такой, как у нас. Или Сандей до того, как все это произошло. То есть, ну, при всем там, что произошло, это была очень влиятельная большая церковь, которая коснулась жизни и судеб очень многих людей. Почему он не... Он, когда вначале проповедовал, я его проповедь слушал, я не понимал, на каком языке. То ли русский, то ли какой-то еще. Вот, поэтому у Бога есть свои какие-то, ну, планы, то есть он как-то... Я вам честно скажу, то есть я вначале я не хотел. То есть мне хорошо здесь. Все, что мне необходимо для жизни и для служения, у меня есть в Украине, у меня там нету. И за последние 3 года мы с семьей только 7 раз переезжали. А это школы, а это все, то есть это, ну, это очень на самом деле трудно, очень трудно. И если некоторые думают, что прямо нас там все ждут, как турист в любой стране, прекрасно. Но вот если жить там, это совершенно другое. Это совершенно другое, совершенно другие проблемы, вызовы и так далее. А еще и строить церковь. Но с Божьей помощью. Я слышал, я знаю, что во многих европейских столицах, городах уже есть русскоязычная церковь. И они будут русскоязычными или украинскоязычными до времени. Если через 10-15 лет они не перейдут на местный язык, они умрут. Пока есть поток людей, которые приезжают, у нас есть поле деятельности. Но если мы потом не перейдем на шведский, например, там, или на другой какой-то язык.
Ну, может, поток будет только усиливаться?
Я думаю, что он рано или поздно он закончится. То есть все устаканится, кому надо уедет, кто надо останется. Я думаю, что еще будет обратный поток. Вот я при всем том, что происходит в Украине, я все-таки уверен в том, что она поднимется. И экономически в том числе. Я верю в то, что Украина, она станет житницей духовной для многих стран. И это сегодня происходит. Во многих странах есть представители Украины, проповедуют и евангелисты, и пастора, и просто проповедники. Это уже сегодня, это факт. И Украина, она чем дальше, тем больше она интегрируется в это общество, открывается. И это, опять-таки, это происходит не по нашим планам.
Вот такая вот европейская интеграция
да,
происходит.
Это да, воля Божья, это воля Божья. И мы нужны тоже им. У нас есть свои особенности, которые для них будут благословением.
Мы все нужны друг другу, да, раз мы да, существуем аминь, такие аминь, разные. Аминь. Да, в студии Светлого Радио был пастор церкви Слова Веры Юрий Стогниенко, Черкасы, Стокгольм.
Аминь.
Юрий, спасибо большое, было очень интересно. Может быть, не в последний раз мы в этой студии.
Дай Бог,
Бог
да,
знает.
Да,
всего
да,
доброго, благословения вам в вашем
спасибо,
служении.
Спасибо большое.
Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей!